Друзья, продолжаем разговаривать про дизайн приложений для Windows 8.1. Напомню, что вы можете писать свои вопросы в чат и в Twitter с хэштегом RuWinDesign. И также есть два наших ключевых ресурса для разработчиков и дизайнеров по Windows и Windows Phone, соответственно, dev.windows.com и dev.windowsphone.com. Также напомню, что в результате вот этой записи, трансляции, у нас будет сделан курс на Microsoft Virtual Academy, который вы можете прийти, посмотреть и, соответственно, получить какие-то баллы и посмотреть часть материалов в офлайне. Напомню, что мы уже поговорили про дизайн приложений, общие какие-то концепции про процесс. Мы посмотрели на элементы управления и самое время поговорить про, скажем так, элементы навигации, про то, как устроена навигация внутри приложения. Собственно, почему это важно? Это важно потому, что навигация фактически это то, как устроена структура вашего приложения. Это то, как различные элементы взаимосвязаны друг с другом. Соответственно, если вы понимаете, что у вас есть какая-то иерархия, например, экранов с переходами между ними, то это правильно ли у вас сделана навигация, чтобы ответить на этот вопрос. Вам нужно понять, легко ли пользователю, например, достичь какого-то там глубинного экрана, на котором, собственно, находится то действие, ради которого сделано это приложение. Например, если это новостное какое-то приложение, и один из основных акцентов — это то, чтобы пользователь читал новости, то вам нужно понять, правильно ли у вас сделана навигация для того, чтобы пользователь находил то, что ему интересно, и, соответственно, добирался до конкретной новости и читал ее, может быть, делился с ней. Соответственно, правильная навигация позволяет вашему приложению реализовать те цели, те сценарии, ради которых оно сделано. Если посмотреть на несколько примеров, так, а можно вывести экран, да, сейчас переключусь. Я хотел показать несколько примеров, так, наверное, тут вот. Это финансы. Открыто у меня приложение Bing Finance. Соответственно, в нем реализуется несколько элементов, скажем так, традиционных или типичных для Windows элементов навигации. Здесь используется элемент Hub для того, чтобы структурировать информацию с длинной прокруткой, разнородного совершенно контента. Здесь есть панель навигации, которая появляется сверху по запросу, которая позволяет перейти в нужный раздел. И здесь есть, например, еще такой элемент, как поиск, который позволяет, соответственно, искать нужную информацию. Например, я могу поискать... Теперь должно быть правильно. Например, поискать акции Microsoft, вбив индекс на той или иной бирже. И, соответственно, есть поле для поиска, которое позволяет мне искать информацию, находить какую-то информацию и быстро переходить в нужный раздел. Это вот несколько примеров. Другой пример типичный построения навигации, который мы рассмотрим дальше чуть позже, является, например, Internet Explorer. Здесь он открыт, соответственно, modern версия full screen. И вы здесь видите страницу, внизу есть панель приложения. Ее можно скрыть, она скрывается, в данном случае это full screen. По запросу появляется панель приложения, и здесь фактически для навигации используется панель приложения, но она тоже реализует навигационную функцию с возможностью переключаться между различными вкладками или открыть новую вкладку, перейти в какой-то новый документ. Единственный момент, который здесь отличается в силу специфики конкретно данного приложения, то, что обычно такие вкладки располагаются сверху в панели навигации, в данном случае они располагаются ниже, ближе непосредственно к тому полю, в котором вы вводите информацию, потому что выбор, соответственно, вот этих вкладок, он очень сильно похож на выбор адреса того, на который вы хотите переключиться. Ну и, кстати, пользуясь случаем, напомню, что у нас открыта регистрация на DevCon, и очень скоро будет 12 декабря Design Camp, на который мы вас всех приглашаем, приходите, смотрите в трансляции. Там должно быть много очень хорошего, интересного контента по дизайну, далеко не только от Microsoft, но и от экспертов из индустрии. Следующий пункт про навигацию. Для того, чтобы правильно спроектировать навигацию, у вас должна быть правильно спроектированная информационная архитектура. Что это такое? Я уже приводил несколько примеров, когда говорил про процесс, и там какие-то фрагменты навигационной информационной архитектуры возникали в самом начале, когда у вас появлялись первые наброски экранов, дальше вы начинали думать о том, как они взаимосвязаны между собой. Соответственно, как только у вас есть понимание, какие у вас есть экраны, какая информация размещается на них, где у вас какие переходы, фактически у вас и есть информационная архитектура. Она позволяет вам структурировать информацию, понять, какой поток пользователей, через какие экраны нужно пройти для решения конкретной задачи и, соответственно, где какой контент вам понадобится. Например, для какой-то конкретной задачи если вы видите на экран, например, пользователь начинает где-то... А можно слайды вывести? Вот. Пользователь начинает где-то наверху и, соответственно, последовательно проходит по какой-то цепочке экранов для того, чтобы решить свою задачу. И вот этот вот путь является неким таким потоком, через который проходит пользователь или который формирует для пользователя ваше приложение для того, чтобы он добрался до того экрана, выполнил тот сценарий, который вы для него придумали. Для того, чтобы структурировать и правильно спроектировать информационную архитектуру, каждая операционная система предлагает некие шаблоны. Такие тоже условно метаблоки структурирования переходов или организации информации, для того, чтобы для пользователя это было узнаваемо, и он мог легко переходить. Естественно, пользователи научаются работать с операционной системой и легко входят в курс дела в новых приложениях, если они тоже следуют привычным шаблонам. Первый шаблон, на который стоит обратить внимание, это непосредственно шаблон страницы или то, как устроено большинство страниц Windows 8. Устроены они примерно следующим образом. Есть страница, она может быть чуть-чуть длиннее, если она выходит за рамки экрана, и, соответственно, в ней есть какой-то контент. Я сейчас нарисую простой пример типичного примера хаба. Здесь какая-то красивая картинка, может быть какой-то заголовок. Хаб, кстати, тот же самый, я про него еще буду говорить, он может принимать как элемент интерфейса может применяться не только на главной странице, но и на внутренних, если для этого имеется смысл. Есть какой-то заголовок, есть какие-то элементы контента, плитками, не плитками, это уже детали, может быть, что-то текстом. Есть следующая какая-то группа, следующие элементы. И, соответственно, здесь можно обратить внимание на то, что есть несколько еще традиционных элементов. Мы про это будем говорить дальше, когда мы будем говорить про композицию. Есть традиционный элемент навигации. Это кнопка «Назад», которая позволяет перейти по стеку навигации на предыдущий экран. Здесь есть заголовок, который подсказывает, что это за текущий экран. Есть, соответственно, вот эти все заголовки следующих секций. Если они позволяют если секция больше, чем тот контент, который вы выложили, то, соответственно, должен быть способ погрузиться в эту секцию. И таким способом является заголовок. И, соответственно, заголовок, к нему обычно добавляется такой шеврон, небольшая стрелочка, которая подсказывает, что он активный. Является элементом навигации, и по нажатию на него я могу провалиться на следующий экран. И вот композиция страницы, она такая, что есть элементы, которые позволяют вернуться назад, есть элементы, контент, заголовки или какие-то кнопки или еще что-то, которые позволяют погрузиться внутрь. И на каждом экране, если у вас есть какая-то иерархия, вы должны предоставить пользователю возможность двигаться как вверх, так и, соответственно, вниз по этой структуре, по иерархии. Про шаблон страницы, как я уже сказал, здесь есть несколько ключевых элементов. Есть кнопка «Назад», есть секция «Категория» и, соответственно, есть непосредственно контент, по которому тоже можно делать навигацию. Здесь вот еще один пример. Интересный аспект, который можно посмотреть. Например, пунктом 3 здесь обозначен дополнительный шеврончик, который подсказывает, что есть еще контент, в котором можно тоже погрузиться. Особенно это актуально, если секция достаточно длинная или если вы предполагаете, что просматриваться будет в узком режиме. Когда пользователь промотал к концу секции, есть еще одна подсказка в конце, что он может посмотреть дополнительные подробности и детали. Это не является каким-то стандартным, тем не менее, элементом, но вы можете попробовать реализовать что-то подобное внутри вашего приложения. Шаблон прокрутки. Что это такое? Обычно, когда делаются приложения, например, на веб-сайтах, вы часто увидите такую штуку. Есть сайт, есть в нем какой-то контент, какая-то страница, и, соответственно, есть пагинация, возможность, контент разбивается на несколько страниц, и, соответственно, дальше вы переходите последовательно по страницам, по контенту с первой страницы на вторую, третью и так далее. Windows 8 и 8.1, соответственно, по наследству, мы подумали, что это не всегда самый лучший способ представления информации, потому что он фактически заставляет пользователя менять какой-то контекст и возникает разрыв, вот здесь вот где-то внутри возникает разрыв в пользовательском, скажем так, потоке, потому что ему нужно переключиться с одного блока информации на другой. Намного лучше, если контент он связанный, но при этом появляется, может получиться большое количество контента. Для того, чтобы его отображать, используется прокрутка. Условно говоря, это выглядит так, что у вас есть экран приложения, у вас есть длинная такая, скажем, простыня контента, и часть из него, часть этого контента не видна, часть отображается непосредственно на экране, и, естественно, есть там какой-то текст, длинная статья, какие-то элементы. Естественно, возникают там дополнительные вопросы, как подсказать пользователю, что там есть еще контент сбоку. Но, в общем и целом, это позволяет более активно вовлекать пользователя в изучение контента, в взаимодействие с ним, чтение статьи, ему не нужно делать какие-то дополнительные манипуляции. Ну, как я уже сказал, стоит отметить, что вот этот вот хвостик, его нужно показывать. Например, если вы проектируете хаб и предполагаете, что он используется в каком-то более узком пространстве, чем дефолтный или самый распространенный 1366 на 768, то вам нужно проектировать все размеры и отступы, и даже для этого размера так, что если у вас есть следующая какая-то секция, то она чуть-чуть выступает за рамки экрана. Это очень похоже на то, как спроектированная панорама в Windows Phone, когда следующая секция чуть-чуть выступает всегда за границей экрана, с тем, чтобы пользователь чувствовал, что там еще что-то есть, и нужно еще что-то сделать, и нырнуть туда, в эту самую область, посмотреть дополнительный контент. Про прокрутку тоже нужно обратить внимание, что может быть несколько типов прокрутки, и, как правило, прокрутка делается вдоль наибольшей стороны, поэтому мы, как правило, рекомендуем делать прокрутку горизонтально. Тем не менее, в некоторых отдельных сценариях может быть более приемлемо вертикально, в зависимости от того, как в целом у вас встроена композиция. Например, если вы откроете приложение Xbox Music, то вы увидите, что список артистов альбомов, он делан с вертикальной прокруткой, при этом левая сторона приложения, она остается фиксированной. И в других приложениях новостных, как правило, используется горизонтальная прокрутка. Про тип прокрутки фактически их можно выделить три. Есть прокрутка вдоль одной стороны. То, что я рисовал только что, когда фактически контент движется справа налево. Есть вариант, условно говоря, с рельсами. Я сейчас покажу, что это такое, нарисую. И есть, соответственно, обычная свободная прокрутка. Это традиционная карта, например, когда вы можете передвигать контент в любом направлении, которое вам нравится. Что такое рельсы? Условно себе можно представить это следующим образом. У вас есть некоторый набор контента либо экранов. Условно я нарисую просто сущности, но это может быть самый настоящий один экран, в котором вот эта простыня, условно, скажем так, связанная. И, соответственно, дальше вы можете предположить, что это вот одни рельсы, одно направление, в котором можно двигаться, но при этом у отдельных сущностей может быть продолжение истории, которая сделана в другом направлении. И интерес заключается в том, что я могу прокрутить каждую из этих сущностей в одном направлении, но как только я дошел, например, отсюда сюда, горизонтального движения у меня уже никакого нету. То есть для того, чтобы вернуться и перейти к следующей соседней истории, мне нужно вернуться вот в звено наверх и, соответственно, перейти в соседний раздел, и тогда я дальше смогу пуститься вниз. Иногда это применяется, похожая схема, например, в интерфейсе, как, скажем так, работы с мышкой или с клавиатурой, или же в интерфейсе, например, календаря, когда фактически вот эта вот прокрутка — это день, неделя, и вы можете, соответственно, перемещаться внутри дня недели и отдельный какой-то интерфейсный механизм для того, чтобы переключаться между со всеми днями недели, неделями, месяцами и так далее. Поэтому в зависимости от ситуации это может быть то или иное решение, но здесь важный момент в том, что как только я спустился, фактически горизонтальная прокрутка у меня лочится, и для того, чтобы она заработала, мне нужно вернуться на первый уровень. Про вложенность прокрутки тоже важно обратить внимание на то, что желательно ее в принципе избегать, но тем не менее есть достаточно много ситуаций, когда нужно внутри какого-то большого, например, хаба, какого-то контента вставлять внутрь, в ограниченное пространство элемент, например, с вертикальной прокруткой. Если вы откроете приложение погоды, простой пример, вы смотрите погоду, прогноз погоды по часам, соответственно, часов их много, и все может не влезать в список доступного пространства, в этом случае появляется вертикальная прокрутка. И о чем важно помнить? Важно, чтобы у вас не было двух прокруток в одном направлении вложенных, то есть двух горизонтальных — это скажем так, это чудовищное решение. Две вертикальные прокрутки встроены одна в другую, это чудовищное решение. Если у вас прокрутки сделаны в разных направлениях родительской и дочерней, это еще может работать, но на что важно обратить внимание? Это то, что область вокруг дочернего элемента должна быть достаточной. Если вы здесь рисовать, то это вот эта вот область вокруг дочернего элемента, она должна быть достаточной для того, чтобы активировать прокрутку родительского элемента. То есть не должно случиться так, что я попал в какую-то ситуацию, например, сжав представление, что у меня на весь экран есть дочерний элемент, соответственно, в нем я могу делать прокрутку, а найти область для прокрутки родительского элемента не представляется возможным. Причем тонкость заключается в том, что эта проблема возникает прежде всего не с пальцами, а с мышкой, потому что пальцами я, конечно, могу двигать в разных направлениях, вертикально, горизонтально, а мышку, если я использую скролл, то она активирует тот скролл, который находится под курсором непосредственно, и она будет в первую очередь прокручивать дочерний элемент, а родительский останется не у дел. Поэтому будьте с этим осторожными и уделяйте этому повышенное внимание. Про прокрутку еще одна мелочь, на которую стоит обратить внимание. Ну как мелочь, важный момент – это точки привязки. Это то, где, например, если я запускаю прокрутку, например, делаю пальцами либо мышкой, это то, где останавливается контент по завершению прокрутки. И, соответственно, вы здесь можете подсказывать системе, как сделать правильно, и это дает возможность, с учетом того, что действия пользователя всегда неточные, при этом показать ему точные результаты. Например, если вы откроете какое-нибудь новостное приложение и начнете там прокручивать разделы, вы увидите, что часто разделы, заголовок раздела останавливается ровно под заголовком страницы, несмотря на то, что действия ваши, они были, в общем-то говоря, случайные, расстояние, на которое вы прокрутили, оно было достаточно случайное. Другой пример, если вы откроете приложение фотографии и начнете прокручивать, там тоже вы можете делать на маленькие шажки, последовательно показывать фотографии, но если вы делаете жестами листания, то в прокрутке срабатывают точки по, собственно, обязательному привязке, и фактически одна фотография сменяет другую, и каждая фотография центрируется. Это, соответственно, тоже можно настраивать, обратите на это внимание. Следующий пункт про панели навигации. Я про них уже говорил, и это важный действительно элемент. Она, напомню, располагается обычно сверху, она активируется по запросу, и это быстрый способ организации глобальной навигации. При этом на что стоит также обратить внимание, вы можете вставлять в нее любые другие элементы, которые несут смысл в вашем приложении. Например, если вы располагаете в панели навигации в магазине корзину, то, естественно, рядом вы можете располагать любую дополнительную метаинформацию, например, показывать, сколько товаров в магазине, на какую стоимость и так далее. Либо, например, вы можете в панель навигации вынести поиск, и таким образом он будет у вас не на Canvas занимать какое-то место, а непосредственно в панели навигации, но тоже достаточно просто доступен для пользователя. С точки зрения устройства, вот еще один пример. Это приложение, соответственно, в данном случае спорт. Обратите внимание, что здесь количество при сжатии, например, пространства, количество категории не уместилось, и внутри панели навигации тоже возникла некоторая такая прокрутка, и Control Navigation Bar, я не уверен, что он сейчас есть для XAML, в таком же виде для HTML точно есть, он позволяет вам автоматически с дата-бандингом, со связанными данных сделать вот такой интерфейс, когда у вас есть категории, есть дополнительные категории, и есть для каждой из них дополнительная прокрутка, и она автоматически подстраивается под доступное пространство. Следующий пункт. Еще один пример, тот, о котором я уже говорил, это приложение FreshPrint. Обратите внимание, что элементы наверху играют навигационную роль. Сюда же вынесена кнопка «назад», сюда же вынесены дополнительные элементы управления или дополнительные действия. Соответственно, основная часть панели навигации – это фактически переход между различными состояниями, красками и кистями, возможность сменить там инструмент с кисти на ластик и так далее. И нижняя панель, она содержит несколько простых действий, типа сохранения, либо отправки на печать. Следующий пункт. Немножко слов непосредственно про то, как устроена навигация внутри приложения, как связаны страницы между собой. Это тоже очень важный аспект. Фактически в Windows 8 есть два ключевых шаблона, проектируемой взаимосвязи между страницами. Есть плоский шаблон и есть иерархический. Давайте начнем с плоского. Плоский шаблон фактически используется, когда контент не связан друг с другом, когда у вас есть однотипные, например, типы документов, однотипные типы, ну, равнозначные типы вкладок в браузере, когда у вас есть равнозначные диалоги в каком-то инстант-мессенджере и так далее. В этом случае они между собой равноправны, и вам нужно обеспечить какой-то интерфейс перехода между ними. Действия могут быть разные, у вас могут быть какие-то активаторы непосредственно на экране приложения, и у вас, естественно, может использоваться для этих переходов панель навигации, она для этого тоже очень хорошо подходит. Соответственно, здесь у вас, как я сказал, будут либо прямые ссылки, либо используется панель навигации. Простой пример, то, о чем я уже говорил, это Internet Explorer. В данном случае, если вы откроете на ссылку на Canvas непосредственно на странице, она может открыться в новой вкладке либо в новом окне. И если вы откроете, соответственно, внутри таба, то нажмете в панели приложения на таб, то фактически у вас тоже произойдет переключение навигации между одной страницей на другую непосредственно в браузере. Иерархический шаблон — это то, что используется для структурированных данных, для каких-то коллекций, которые вы можете представить так, что у вас есть детальное представление, более высокоуровневая группировка и, наконец, самая-самая группировка. И таких вот уровней может быть несколько, как правило, их не больше трех. То есть если больше трех, то погружение становится слишком долгим. И в этом смысле у вас, соответственно, иерархический шаблон позволяет пробросить контент с нижнего уровня наверх. Верните, пожалуйста, картинку. Соответственно, вот этот элемент фактически, то есть здесь сделан переход вниз, но вы можете рассматривать это как обратное действие. Этот элемент проброшен наверх, какой-нибудь другой элемент здесь тоже может присутствовать, и фактически я мог бы переходить в том числе вот таким вот образом. У меня в любом случае есть иерархия контента, потому что рядом может быть нарисован еще один элемент, и здесь вот, например, и отсюда я бы переходил сюда, и как только у вас выстраивается нижний ряд, вы его нижний весь представляете, дальше у вас меньше параметров секции группировки, и, соответственно, самый верхний хаб, на который вы выносите наверх наиболее понятную нужную информацию. У вас получается некая такая иерархия. Соответственно, он состоит из нескольких разделов. Это хаб, на который вы выносите ключевую информацию, и доступ к секциям. Это секция, на которую вы выносите группу, и непосредственно страница деталей. Я на детали на каждой из них не буду останавливаться, здесь все достаточно прозрачно. Единственное, я обращу ваше внимание на то, что на каждом уровне иерархии вам нужно спроектировать каждую страницу, понять, что на ней важно вывести, какой информации на ней нужно дать наибольший приоритет, потому что вы не только можете погружать, повторю, в секцию, вы можете делать быстрые переходы и через уровень к деталям, если это действительно очень важная, например, новость. Так, про всплытие элементов наверх я просто подчеркну ту вещь, которую я только что нарисовал. Представь себе, что у вас есть какой-то хаб, у вас есть секция ниже. Я нарисую просто иерархию такую. Ну, здесь какие-то дополнительные страницы, это уже не важно. И, соответственно, здесь есть какой-то элемент, один, другой, у вас есть погружение последовательное. И, в принципе, вы можете реализовать внутри приложения довольно просто вот такую иерархию. То есть у вас есть элемент, и дальше верхний элемент, вы из него погружаетесь вниз, вниз, вниз. Польза, что означает всплытие, это то, что вы, если у вас есть переход, то, соответственно, у вас есть ссылка, например, с первого на второй. Если вы понимаете, что какая-то мега-новость, она суперважная, то есть эта новость, ее нужно обязательно показать, это самая свежая новость на сегодня, самая актуальная, и без нее вообще никак не может жить ваше приложение, то фактически вы в обход уровня иерархии ее можете пробросить наверх. И, например, в хабе на самое первое место вы можете вынести вот эту ключевую новость. И это не нарушает иерархию, это скорее дает возможность всплыть некоторым элементам снизу, всплыть на уровень выше, с учетом, опять-таки, приоритизации. Здесь важно найти правильный баланс, что именно вы показываете. Точно так же, если вы показываете какую-то секцию, в ней есть обязательно, скорее всего, какой-то контент, то вот это заголовок секции, он ведет на второй уровень, а каждая конкретная плитка с контентом или item с контентом, он ведет на третий уровень. Поэтому здесь важно найти правильный баланс. Следующий пункт – шаблон контекстного масштабирования. Это тот самый Semantic Zoom. Я про него уже несколько раз рассказывал. Когда его стоит использовать? Обращу внимание. Его стоит использовать, если у вас достаточно длинная коллекция. Если у вас есть несколько секций, лучше больше трех, даже, может быть, больше пяти. И если у вас контент в целом такой на странице, например, в хабе, что он занимает вот три экрана, нужно три экрана прокрутить, прежде чем вы доберетесь до конца. Почему это важно? Потому что Semantic Zoom — это фактически способ перепрыгнуть куда-то в середину, либо в конец, в другое место на экране. И, соответственно, его важно использовать тогда, когда он есть. А если у вас всего одна страница, она полностью помещается на экран, то тратить время на Semantic Zoom, вообще говоря, никакого смысла нету. Так. Ну и, соответственно, подводим итоги про навигацию. Хорошая навигация помогает погружаться вам в контент, пользователь погружаться в контент, и если вы все спроектировали правильно, то он сходу его узнает паттерн навигации, шаблон навигации и легко начинает пользоваться вашим приложением. Есть несколько разных шаблонов организации информации навигационных структур внутри страницы или каких-то дополнительных элементов для организации навигации. И есть, естественно, разные шаблоны для организации непосредственно переходов между страницами. Как я говорил, два основных — это плоские, когда у вас страницы равнозначные, вам нужно обеспечить интерфейсное решение, например, с помощью Navigation Bar для переключения между ними. И, соответственно, это иерархия, когда у вас есть несколько уровней, вам нужно обеспечить переход по этим уровням, возврата назад. И, ну, кстати, из таких вот мелочей просто обращу ваше внимание. Когда у вас есть иерархия, вам важно на каждом уровне иметь кнопочку «назад», которая вернет вас наверх. Потому что, соответственно, кнопка «назад» фактически означает вот эту иерархию, хотя по факту она реализует стек навигации, но, как правило, стек навигации сильно совпадает или пересекается с иерархией. А когда вы используете плоский дизайн, никакой стрелки назад нету, потому что у вас есть Navigation Bar, который появляется сверху, и, соответственно, в нем есть какие-то элементы, и один элемент ведет на одну страницу, другой элемент ведет на другую. И здесь у вас никакого, у вас, в принципе, есть как бы стек навигация, но при этом не возникает иерархии и нет состояния, куда бы нужно было вернуться назад. В данном случае, соответственно, просто есть равнозначные документы. На это тоже важно обратить внимание. На этом все. Жду вас через несколько минут. Мы поговорим, если не ошибаюсь, по расписанию про композицию страниц. Спасибо.